Христос воскрес, братья и сестры. Абсолютно. Слава Господу. Потому мы здесь. Потому что Иисус живой. И это очень славно. Слава Богу. Аллилуйя. Народ Божий собирается там, где живой Бог. Все остальное идолопоклонство. Мы с вами знаем. Братья и сестры, прежде чем мы откроем 11 главу 1 послания к Коринфянам, я хотел бы с вами немножко побеседовать. 8, наверное, 9 назад я впервые сказал, что придет время, и я уйду на пенсию, как по закону нашей страны. Кажется, закон не изменили, и мужчины в Украине уходят на пенсию в 60 лет. 19 сентября мне будет 60 лет, и я должен уйти на пенсию, как положено, законопослушному гражданину Украины. Это моя мечта. Не потому, чтобы я там устал, там, или там, типа, вот там делать мне нечего. Просто так положено. Ну, так надо сделать. Лет 5 назад я предложил нашим старейшинам, и вы слышали об этом, 4 имени служителей, которые бы я хотел как-то так больше вовлекать в служение. И я попросил братьев: братья, вы рассмотрите, если у вас претензий нету, и если как бы это вписывается в библейское понимание служителя, вот те кандидатуры, значит, я буду там как-то просить братьев, чтобы они служили, больше проповедовали, участвовали в каких-то там мероприятиях церковных, вот как служители, вот как слуги Божьи. Братья рассмотрели эти кандидатуры, 4, и сказали: да, нам нравится, очень хорошо, и хорошие братья, хорошие семьи, они одарены Духом Святым, и могут в коммуникации с людьми. Ну, в общем, братья одобрили, и на протяжении этого времени, этих примерно 5 лет, я подходил к братьям, там общался, все. Ну, некоторые из этих братьев так думали, что я как бы шучу так. И так как-то смотрели на все это дело, да, да, против. Ну и когда в этом году, вот с приходом весны, я сказал, что все уже. Я так понял, что некоторые из них на меня смотрели, как вроде я пошутил. Они так думали, что это я так просто как бы так, ну, просто разговариваю. А на самом деле, ну, я не шутил, потому что на самом деле вот будет скоро сентябрь. В прошлое воскресенье, сразу после Пасхи, после пасхального нашего утреннего собрания, мы отправились со старейшинами в Тихаи. И там провели сутки. Вот мы молились, кушали вместе, общались там. Среди нас был Сергей Ковецкий. Понимаете, да, что это было? Нам было весело. Вот поэтому все было очень здорово. Но кроме всего там, мы же не просто на веселье собрались. Мы там еще и общались. Поэтому мы молились и говорили на важные для нас темы. Братья приняли такое решение. В следующее воскресенье, когда вы зайдете в церковь, пожалуйста, надо, чтобы вы все пришли, конечно, молились, мы раздадим анкеты, и вы там укажете имя ведущего пастора, который будет проповедовать, он проповедником будет, будет представлять интересы наши перед внешними людьми, и вот будет как бы ведущим пастором. Для этого надо почитать Библию и помолиться. Потому что если мы будем руководствоваться амбициями, ну, мы точно пролетим. Я из личного опыта скажу. В свое время когда-то я очень часто ездил там на всякие съезды там баптистские, там, и в СССР там проходят съезды, выбирают генерального секретаря Союза баптистов СССР. И там председатель. И я там представитель от Херсонской области, тоже там участвовал. Так вот я хочу сказать. Всегда, когда я участвовал, никогда тот человек не был выбран. Всегда кто-то другой был выбран. Ну, просто у меня может быть подход такой к служителям, который не согласуется с общим пониманием. Ну, может быть. Но просто я хотел бы сказать, что если вы будете руководствоваться чисто своими амбициями, у вас ничего не получится. Лет 6 назад к нам в церковь сюда приехали пара одна из Киева. Они уезжали на ПМЖ в Америку. Они херсонские. Но в последнее время, там, лет 20, наверное, жили в Киеве. Но тут у них родственников полно, церкви, все их знают. Очень почтенная семья. Вот они такие, ну, хорошие служители, хорошая семья. Вот. Они много сделали для Царства Божьего. Ну, и вот они решили выехать. Там дети их, они уже там на пенсии, глубокие такие уже почтенные люди. И они пришли попрощаться. Одна родственница возит их тут по церквам и приезжает к нам в церковь. Моя жена там была в холле. Ну, увидела их и начала общаться с ними. Попросила дежурных, они открыли зал, они сюда зашли. Там ходили еще. Я когда услышал, я вышел. Поздоровался с ними, там все, они, мы обнялись и помолились, и они уехали, потом уехали в Америку. А потом мне жена говорит, я когда с ними общалась, супруга этого служителя говорит, если бы в то время, когда мы здесь жили, и кто-то бы сказал, что твой муж может такое, так она сказала, на такое способен, я бы никогда не поверил. Ну, во-первых, эта женщина немножко руководствуется старыми понятиями, потому что в баптистской церкви, в обычной традиционной, и не только. Харизматически там это тоже в некоторых церквах очень распространено. И вообще, среди верующих, что пастор должен все знать и всем руководить. И как бы все, что делается в церкви, это только он. Например, даже церковь выезжает на природу. Люди подходят и говорят, пастор, а где мы поставим, например, женский туалет и мужской? А где мы выроем яму, чтобы потом туда мусор захоронить? А еще, а где мы поставим сетку для волейбола? Пастор должен такой сделать умный вид, напрячь так извилины и морщины, и так посмотреть вокруг, и так авторитетно сказать. Так, мужской туалет поставим вот там, женский туалет, соответственно, вот там поставим, яму для мусора вот здесь выкопаем, так, а спортивная площадка, вот здесь будет сетка, и тут будет спортивная площадка. Потому что другого не приемлют люди. Пастор не может там, к нему обратились с каким-то вопросом, он скажет, а я не знаю. У людей сразу поднимается такая волна, в смысле, зачем мы тебя выбрали, если ты не знаешь? Зачем вам нужен такой пастор, что он не знает? Допустим, там пастор говорит, братья, помолитесь, там мы с семьей уезжаем в отпуск. У людей, традиционная церковь, да, обычно они выпадают в фасадок. Не поняли, в смысле? Мы тебя что выбрали? Что ты в отпуск ездил? Работать надо, а не служить надо. Ты раб Божий. Он какой-то отпуск, еще молиться надо, чтобы отпуск. Что, боишься, чтобы тебя солнце не ударило, что ли? Какой отпуск? Или там, ой, извините, я не могу вас посетить, у меня там встреча с детьми, я там должен провести время. Не поняли, какие дети? Ты служитель, мы тебя выбрали. То есть в церквах не восприемлется, поэтому больше 70% детей пасторов, они неверующие. Потому что пастора никто не может понять, в смысле, какой выходной, какая семья, какой отпуск. Пастор должен все знать, он всем должен распоряжаться. Поэтому эта женщина, когда она так говорила, она подумала, что здесь все, это сделал я. Вы знаете, да, вы в нашей церкви знаете, да, что то, что здесь творится, они не знают. Они в Киеве жили, они так приехали просто, никого тут и не было, это было в будний день. Все, что здесь творится, не под силу ни одному руководителю, ни одному. Это может сделать только группа людей. И в нас в церкви есть одаренные люди, которые Господь очень благословил, и они могут что-то там двигать какие-то дела. Мы-то все это знаем, она не въезжает в это. И просто она живет прошлым. И она так бы подумала, что тот Женя Баламут, то я бы в жизни за него никогда не проголосовал. Никогда. Поэтому, если вы будете руководствоваться только эмоциями, симпатиями, амбициями. Знаете, есть люди, у которых такой принцип. А Баба Яга всегда против. Есть такие люди. Поэтому вы не выполните свое предназначение в теле Христовом. В данном случае. За 23 года существования нашей церкви мы делаем это в первый раз. Нам нужно помолиться. Вот здесь в Библии есть пасторские послания. Первое, второе послание Тимофею и послание Титу. Есть деяния апостолов. Надо почитать, помолиться, прийти в следующее воскресенье. Может, какой-то день пост вы захотите взять. Это очень серьезно. Чтобы не пролететь, чтобы не сделать ошибки какой-то. Надо помолиться с постом и попросить, Господи, вразуми нас. Вот меня лично, помоги. Мы вам раздадим анкету. И там надо будет написать имя и фамилию. Все, это все просто. Смотрите, слушайте голос Божий и это сделайте. Это очень важно. Мы постараемся сделать, как это написано в Библии. Но все, кто читает Библию и любит читать Библию, вы знаете, что в Библии Господь дал право нам делать выбор. Слушайте. Павел пишет Тимофею. Тимофей, я там немножко заслужился. Я там не успел сделать одну штучку. Сделай то, что я не закончил. Постав по церквам пресвитеров. И все. Там не написано, как это надо было сделать. То ли Тимофей приехал в церковь и говорит так, Анатолий, ты хороший мужик, ты здесь будешь пастором. Так, Серега, а ты вот в этой церкви будешь пастором. Может, он так делал? Мы не знаем. Там просто написано, сделай то, что я не успел. Как он это делал? А может, он делал, как братья выбирали диаконов. Помните, да? Приехал в церковь, сказал, братья и сестры, Ну, вы же тут община, да? Вы же семья церковная. Выберите, а я помолюсь, рукоположу, и все будет хорошо. Может быть так. В Библии есть у Деяния апостолов, что когда была нужда, апостолы позвали церковь, ну, собрали собрание, вышли, говорят, братья, выберите, а мы их рукоположим, благословим на служение. И Господь будет с ними. Ну, вот как бы такой случай был День апостола. Остальное как бы написано о том, что должно быть несколько служителей, это факт, не один герой, так сказать, или актер, а вот группа служителей, так написано, пресвитеров, служителей. Поэтому это вот как бы Господь в какой-то мере дал нам право вот в нашей церковной семье определиться. Мы с братьями приняли решение, что в следующее воскресенье вы получите анкеты, заполните их, сдадите. Мы будем молиться с братьями, там, посмотрим эти предложения все, проведем встречу, может быть, не одну, с теми, кого вы там напишете. Тоже будем просить их молиться. Объясним, что от них ожидается. Это обязательно надо будет это сделать. Ну, еще одна иллюстрация. Приехала как-то в одну церковь американскую, а мне миссионерский служитель подходит, мы давно знакомы с этой церковью, и говорит, Женя, ты не можешь с нашим пастором так аккуратненько как-то зацепить один вопрос? Американец. Я говорю, какой? Ну, у нас несколько лет назад было такое решение, что никто из руководства церкви никогда не будет покупать джипы. А он купил джип. Ну, это было начало этого века. Тогда джипы как-то была такая не сильно там распространенная машина. И это было признаком, ну, как бы роскоши, что ли. Ну, такое что-то. Они как бы в церкви приняли решение, что руководство церкви должно вести скорую его жизнь. Ну, так они решили своей церковной семьей. Но потом, когда я сел с пастором в его джип, я, конечно, улыбался. Там такой джип, это, сиденье не держится, там спинка отламывается. Он же не извини, конечно, она у меня такая машина. Ну, как бы вот, ну, ты мне извини, конечно, она такая. Я говорю, да ладно, ничего страшного. То есть, как бы я не собирался с ним разговаривать. Она там, на ладно, дышала, эта машина. Но вот такое решение. Вот по-разному бывает в церковной семье, в церкви, какой-то уклад жизни свой. Есть какие-то подходы свои, но есть универсальные. Вот требования к характеру служителя, к его семье. Поэтому с этими семьями мы обязательно поговорим, какой должна быть его жена, какой должны быть его дети, насколько широко должна быть дверь этого дома открыта. Мы об этом не задумывались. 23 года церкви, вот я всегда нес на служение, как там уже было, вы сами видите, но мы об этом не думали часто. А вот сейчас я точно знаю, что когда произойдет эта смена, многие люди будут делать сравнение. А сравнивать нельзя. Это, во-первых, будет совершенно другая семья. Так же? Ну, люди будут другому воспитаны. А мы будем невольны, всегда будем сравнивать. И кто-то будет пускать бульбы, простите. Так не должно быть. Поэтому нам это надо сделать очень духовно. Вот просто услышать голос Божий. И сделать это так, как хочет Господь. Хорошо? Пожалуйста, эта неделя у вас есть. Молиться, читать Слово, просить Господи, вразуми нас. Вот мы хотим, чтобы все было в церкви, в этой семье хорошо, там мирно, классно было, чтобы было еще лучше. Потому что вы знаете, да? Молодые, в них больше силы, в них больше там креатива в мозгах, там творчества. И они умеют так это все. Ну, вы знаете, кто детей имеет, вы знаете, что дети намного лучше нас что-то делают. Это факт. Поэтому должно быть лучше. Ну, постарайтесь. В смысле? Вы выберите. Вы напишите кандидатуру. Откуда я знаю? Вы напишите. Вот вы будете молиться и будете смотреть, кто несет служение. Вот просто смотрите на семью, да? И напишите. А, кто был 4? Ага. Тогда, когда я старично предложил, я предложил Городецкого Николая, Андрея Сомова, Сергея Синева и Яшу Савенко. Это было лет 5 назад. Я предложил, братья, вы не против? Они рассмотрели, говорят, нормально, нам нравится. Поэтому это было предложение просто, чтобы они участвовали в служении. Чтобы они просто служили, я просил бы их проповедовать. Потому что я же хотел отходить уже, да? Как бы немножко так. А должны были молодые нести служение. Поэтому я попросил. Братья благословили. Этих записей не будет. Вы помолитесь и попросите, чтобы Господь вам показал. Сейчас мы откроем первое послание к Коринфянам. И почитаем 11 главу. Я начну со 2 стиха, потому что 1 стих относится к 10 главе. А мы с вами сейчас разбираем 11-ю, поэтому я приглашаю вас прочитать. Я прочитаю в современном переводе, и мы порассуждаем. Очень интересная часть письма Павлова. Итак, 11 глава со 2 стиха по 16. Здесь как бы одна тема. Послушайте внимательно. Павел пишет так. «Хвалю вас за то, что вы всегда меня помните, и за то, что верно храните все, что я, получив, передал вам. Но я хочу, чтобы вы знали, для всякого человека глава – Христос. Для женщины глава – муж. Для Христа глава – Бог. Всякий мужчина, если молится или пророчествует с покрытой головой, позорит своего главу». Тут написано с большой буквы, надо же понимать, что Бога, Христа. «А всякая женщина позорит своего главу, то бишь мужа, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Ведь она ничем не отличается от бритой женщины. Так вот, если женщина не носит покрывала, то пусть и волосы стрижет. Но раз для женщины стыдно быть остриженной или бритой, пусть носит покрывало». Девушки, вы расслабьтесь, и там, пока мы читаем слово, да? Мы потом поговорим. Поэтому там особо не парьтесь, там сейчас насчет там бритвы надо приобретать, или я не знаю, что там. Давайте пока почитаем. Вот просто читаем. «Мужчина не должен покрывать головы, потому что он образ Божий и отражение славы Божией, а жена – отражение славы своего мужа. Не мужчина произошел от женщины, а женщина от мужчины. Ведь не мужчина был создан ради женщины, а женщина была создана ради мужчины. Вот почему женщина обязана носить покрывало как знак власти, чтобы это знали ангелы. Впрочем, в новой жизни с Господом, как женщина ничего не значит без мужчины, так и мужчина без женщины. Потому что хотя женщина и произошла от мужчины, но мужчина рождается от женщины. И это все происходит от Бога. Посудите сами. Пристало ли женщине молиться Богу без покрывала? Разве не учит нас сама природа, что длинные волосы для мужчины – позор, а для женщины длинные волосы – украшение? Они и даны, как покрывало. А тому, кто хочет со мной поспорить, скажу – другого обычая нет ни у нас, ни в других Божьих церквах. Прежде чем мы начнем рассматривать этот отрывок, эту часть письма, хотел бы вот последний стих. Некоторые люди, вот эта фраза слышите, да? Обычай, там в нашем синодальном переводе, когда он говорит, что благодарю, что вы меня помните, и предание, которое я вам передал, вот это слово предание. Некоторые люди начинают говорить, ну вот есть у Павла такие места, где он свое мнение проталкивает. Друзья мои, хочу просто... Вы можете не послушаться меня, это ваше дело. Предупредить. Если только кто-то из нас станет судьей Слова Божьего, нам конец. Я вам серьезно. Не заметим, как пролетим, как фанера над Парижем. Это очень сложно, очень опасно стать судьей Слова Божьего. Вот там начинать. А, это тут Павел от себя, а это... То есть вы понимаете, мы становимся судьями, и мы выбираем то, что нам нравится. Слышите? Выбирают себе, которые бы учители, которые бы льстили их слуху. Такое было уже. Церковь через это уже проходила. Поэтому не надо это делать. Я вырос в церковной семье такой, где в какой-то момент произошло это через женщину. Появилась дамочка, очень духовная такая, очень грамотная. И она стала подвергать сомнению то, что написано апостолом Павлом. Ну, такие места писания. Вот она говорит, а это он тут обычаи свои проталкивает. Там, ну, вот брала, вырывала с контекста какие-то там стихи, фразу Павла, и начинала подврать. Короче, они договорились до того, что решили апостола Павла послание вырвать из Библии, выкинуть их, они не будут, это неправильно, это сатанинское заблуждение, Павел это вообще змей. Ну, договорились. В итоге там руководителя привлекли к себе, там брата одного очень такого авторитетного в церкви в нашей, такого хорошего проповедника всего. В итоге он обрезался и уехал в Израиль, хотя он не еврей. Ну и вообще, они там перековеркали всю Библию. Это просто деградация шла прямо на глазах. А все началось с того, что люди начали оценивать Божье Слово. Оно веками прошло. И таких орлов было не один и не два. Орлов, которые оценили. Не надо этого делать. Лучше будем счастливы и будем питаться, как Петр там написал, да? Как чистое словесное молоко, вот, которого любят дети молоко. И вот ими с вами. Это лучший вариант. Поэтому это Слово Божье. Это не какие-то идеи Павла. Итак, глава очень интересная. Вот явно видно, вот эта часть письма, которую Павел написал в Коринф, да, она может помочь верующим вести себя по-христиански, когда мы собираемся вместе. С нами что-то происходит, когда мы собираемся вместе. Я приведу иллюстрацию. Может, она не совсем так вам покажется убедительной, но это мой личный опыт. Вы знаете, да, скоро у меня будет 11-й внук. Ира беременна, вот моя дочка, и в конце июня, в начале июня там будет рожать мальчика, если Бог благословит, но мы надеемся, она чувствует себя хорошо. Ну, то есть у меня куча внуков. Вот когда они приезжают в дом, это просто интересно наблюдать. Но, с одной стороны, интересно наблюдать за ихними отцами. Они, знаете, как драконы смотрят на своих детей, что там, не дай Господь, что-то кого-то тронул. Слушай, это твой моего ударил в нос. Да нет, это твой забрал моего игрушку. И начинаются там эмоции, потом кто-то хлопает дверями, уезжают. Потом через неделю являются, как в чем не бывало. Все пар выпустили, страсти утихли, но просто они там так смотрят. А там же в основном мужики у нас. И это же все там. Но надо посмотреть на детей. Они же все дома там привыкли крутиться в своем соку. А когда сходятся вместе... Это надо посмотреть. Я всегда так себе в душе так говорю. Появились свежие зрители, и наши мальчики выпадают. Свежие зрители. Понимаете, да? Мы иногда, когда в церкви тоже собираемся, мы себя, может, так себя ведем иногда, что так нигде мы себя не ведем. Зрители свежие появляются. Ну, кто-то так сказал, что весь мир театр, а мы в нем актеры. Да, а это так вот. Мы верующие, мы стараемся, мы боремся. Но это есть. Это как дети вот собираются и начинают. Кто-то становится очень активным. А кто-то, наоборот, залазит до мамы на руки, забивается туда к ней на руки, как в уголочек, и только глазками такими. Фух, фух, потому что вот так все творится. Он раз залез, так забился, нашел там убежище, пристанище, сидит такой, как мышка. Кто-то все игрушки к себе гребет. Вываливает игрушки, а там же свежие какие-то. Он там их не видел уже неделю. И он начинает грести. Мама, папа, там, дай там мою игрушку. Да сейчас, конечно. И вот гребет к себе. Кто-то там начинает сам заводиться, другие заводить. Ну, то есть, ну, явно в некоторых моментах проявляется их характерная совесть, которую вот так просто сразу не увидишь. Павел в этом письме, я вот сейчас вам процитирую несколько стихов. Павел хочет обратить внимание верующих. Особенно, что они делают... когда собираются вместе. Это интересно. Вот прямо тут так написано. Вот посмотрите. Давайте мы с вами, я вот попробую найти это. Ну, для нас это интересно, потому что ну, наш родной как бы перевод это синодальный, мы там как-то привыкли к нему, он у нас хорошо звучит на слуху. Поэтому я хочу вам предложить три проблемы, которые здесь Павел поднимает. Три проявления себя. Вот как люди себя проявляют, верующие, когда собираются. Итак, 11 глава нашего текста. Первое, 17-18 стихи. «Но, предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь, когда вместе собираетесь, не на лучшее, а на худшее. Потому что слышу, что когда вы собираетесь как церковь, между вами бывают разделения». Второе, 20 стих. Далее. «Вы, слышите, собираетесь, вот, как церковь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню». И он объясняет в 33 стихе. «Поэтому, братья мои, собираясь, как церковь, на вечерю, на причастие, хлебопреломление, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы, когда вы собираетесь, это делать не на осуждение». Что происходило? Здесь явно есть... три таких проявления. Вот люди проявляют себя, когда собираются. Во-первых, разделение. Это первое. Вот мы с вами прочитали. Когда они собираются, кто-то из них начинает умничать, кто-то начинает выдавать какие-то... А в церкви, помните, в Коринфе? Там иногда вместе кричали, иногда молились, иногда там что-то вместе пытались пророчествовать, проповедовать. А Павел говорит, подождите, ну если есть у тебя слово, ну давайте по очереди хоть как-то. Ну как-то там, ну ты первым скажешь, ты вторым, там, ну хоть чуть-чуть как-то, что же вы все вместе кричите? То есть у них так было такое общение семейное. Церковь, видно, была не сильно большая, она, может, была большая, но, может, поделена была на общины. Поэтому они там все дискутировали. И вот когда они собирались, кто-то начинал умничать, высказывать какие-то свои идеи, начинал там типа превозноситься над другими, какой я умный. И у нас же такие есть философы. Вот. А это огорчало кого-то. Начинались споры, начинались разделения. Второе, это конкретно, и мы с вами читаем это письмо, мы все время видим, что проблема разделений, она присутствовала в этом собрании. Второе, эгоизм. Вот то, что мы говорим, когда они собирались на причастие. Когда они собирались, кто-то тихо имел в виду всех. Он тянул к себе, как вот эти дети тянут игрушки, он тянул к себе пищу и вино. А потом приходилось все из-под стола вытаскивать и подрученьки отводить домой. Ну, у нас церковь не совсем обычная, вам, может, это сложно представить. У нас вот такие стаканчики на причастие. Скажите, можно с этого стаканчика захмелеть? Ну, некоторые говорят, ой, что-то такое вино было, что аж прямо как-то аж немножко. Так это же так. А я вырос в культуре, вот я вырос, где по церкви носили вот такую чашу. И вот носят чашу, да, и ну, как люди обычно там, ну, глоточек же такой. Но это факт. Некоторые... Брат, после собрания братья подходят, говорят, брат, а что это вы? Мы же духовные все. И все же такие умные. Говорит, это я, чтобы почувствовать страдания Христовые. И так с полчаши только шарах. Ну так, знаете, ну по-настоящему так. Чтоб... А представьте в то время. А там у евреев ну, какие-то такие, ну эти в Коринфян, наверное, такие роги были там, или я не знаю. А может емкости такие они где-то с языческих храмов притаскивали потом. Ну, экспроприировали себе на собрании. И так приложился какой-то браток или сестра, а потом проблема. Павел говорит, вы слышите? Некоторые до пьяна, что потом приходится вытаскивать и нести домой, а некоторые уходили домой голодные. Это было только в Коринфе? У нас иногда тут были вечери любви, они происходят всегда, но иногда были такие, что мне приходилось брать микрофон, вот здесь устоять и просить, брат Иисус, ну пожалуйста, сестрички, ну не надо так нагребать. Такое впечатление, помните там это... пророка Исаии, херувимы, которые летали там, и в ней 6 крыльев было. Так такое впечатление, что если бы у нас было 6 крыльев, так мы бы и 6 крыльев бы загрузили этими тарелочками. Даже, может, казалось бы, даже в рот взять, вот в зубы что-то схватить. Ну, просто тарелочка разовая, и она прогибается, оттуда может выпасть. А так вот, ну, просто уже раз, два, подождите, ну как-то подумайте, что есть другие. Нет. Ну, как дети. Вот как вот дети себя дома ведут, я же вижу это. Вот как, так и в церкви. И так было в Коринфе, и так существует и сегодня. Поэтому Павел, видя вот эту проблему, он решил ее поднять. Вот подошел вопрос, понимаете, в чем дело? Почему Павел говорит, благодарю, что вы помните меня, и все то, что я, приняв, вам передал. То есть, когда речь шла о теории, о богословии, там, о слове, у Коринфа там было все оки-доки. Они такие были умные, такие духовные, начитанные, они хорошо принимали. Но как только дело приходило к практике, у них все дорога глючила. Все время. Поэтому он говорит за вот этот обычай, что нет такого обычая ни у нас, ни в другой церкви. То есть не в смысле традиции какой-то обычая. А он говорит, что когда идет о теории, все хорошо. Хорошо, что вы помните мое учение. Но как только доходит дело до практики, коринфяне чудили. Чудили по полной программе. Поэтому Павел видит и говорит, что вы не можете, собираясь вместе, проявлять ну, такую... гордыню, вот это, красноречие, там, то, что служит, показывать себя, проявлять себя с какой-то, чтобы все аж ахнули. А это ведет к разделению. Вы должны позаботиться о других, а не только о себе, когда вы кушаете. И третье – непослушание. Некоторые наши дорогие сестры там, в Коринфе, когда они собирались вместе, они пытались одна перед другой показать, какие они независимые. Вы помните, когда мы только начали изучать послание к Коринфянам, мы с вами говорили, это был такой город. Если в Коринфе можно открыть церковь, то значит можно ее открыть в любом месте. Там дамочки такие вещи чудили. Во-первых, это не еврейская территория. Это языческий мир. Это Коринф. По улице ходили дамы там, которые имели всех в виду. Это были языческие жрицы. А некоторые сестры, глядя на них, ну, дома там мог там муж в торец дать. А в церковь же при людях он не даже, да? Поэтому она приходила, и вот она перед одной там начинали там. А там мы какие-то тут независимые, мы такие тут крутые барышни. И в церкви, помните, перед этим мы изучали о свободе? Что кушать, что не кушать? И они говорили, а моя свобода мне это позволяет. А Павел говорит, подождите, Вот мы с вами исследовали тогда это письмо, что он приводит себе пример. Я старался так не делать. Я всю мою свободу, все мои права, я просто ни во что. У меня есть права, но я ими не руководствовался. Для чего? Чтобы спасти хотя бы, по крайней мере, некоторых. Пожалуйста, у вас есть свобода, но не злоупотребляйте этой свободой. Поэтому вот некоторые в церкви, тут имеется в виду конкретно о сестрах, что они хотели показать свою независимость и свободу. Непослушание. Итак, давайте поговорим о послушании. Конечно, в современном мире вот эта тема о подчинении, о послушании, она очень непопулярная. Для греховной нашей человеческой натуры послушание, подчинение власти возмутительно. Оно вызывает у нас бунт. Кому я там должен подчиняться? Да я тут... А тем более сейчас еще это демократия. А некоторые люди не знают, что такое демократия. Они думают, что демократия – это вседозволенность. Это там я никому не подчиняюсь, и тут орел такой. Это же неправильно. Люди не знают, что такое демократия, и так себя ведут. И в семьях. А посудите систему образования, воспитания в нашем современном мире. Кто такие родители для детей? Да только троньте ее рукой. Он завтра же капнет, и вам гоплык. Ну, у нас в стране еще такого нету. В западном мире это уже бегом аж происходит. Все просто действует сатанинские методы, и все это решается очень просто. Бог, создав Вселенную, поместив в нее человека для всеобщего блага, не только для человека, там для мужчины же, не-не-не, для всеобщего блага, вот все в мире, что Бог создал порядок, ну, закон установил. Этот закон, прежде всего, он зиждется на подчинении младших старшим. В семьях красиво, когда дети слушаются родителей. Я не говорю, что там произвол творится. Вот родители, пришел папа пьяный, стукнул кулаком по столу, и все в рассыпную и должны слушаться. Не об этом речь. Речь идет о любящем отце. Но дети должны его слушаться. Это красиво? Конечно. Если мы с вами подчиняемся законам страны, это правильно? Ну, конечно. А вы что думаете, что мы претензии имеем только к коррупции, только к бандюкам всяким в нашей стране? Нет. Мы должны причинить себе начинать с себя. Мы должны быть послушными. Мы должны соблюдать закон. В этом гармонии. Бог создал, смотрите, мириады звезд. Солнце, луна, вся природа, отливы, приливы. Все работает гармонично. Ну, мы с вами знаем, да? Если солнце бы приблизилось к Земле чуть ближе, мы бы погорели. Чуть-чуть дальше, мы бы замерзли. То есть Господь до миллиметра, до секунды все рассчитал, чтобы все работало гармонично, чтобы все красиво. Но работает как часики. Это Бог так предусмотрел. В том числе и в семье. Это же не может касаться где-то кого-то, только не меня, потому что мне это не нравится. Так не бывает. Бог создал Вселенную, еще раз повторю, для нашего общего блага Он установил определенный, конкретный определенный порядок. И этот порядок, мы все должны придерживаться этого порядка. Если кто-то не будет придерживаться, будут проблемы. В этом мире есть еще враг Божий, это дьявол. С Эдемского сада он пытается внести сумятицу. Он людям все время внушает. Нет, подождите. А подлинно ли сказал Бог? На протяжении всей истории человечества он шепчет. А особенно в современном мире, если речь идет, только речь идет о послушании, тут же тихий, ехидный голосочек шепчет. Да подожди. Да ну, не, ну, ну кто сказал? Западный мир вообще пошел далеко. Для них вообще Слово Божье вот это, оно не актуально для многих людей. Они говорят, она устарела, эта книга. Да она же устарела, она не актуальна, она же не стоит. Уже мы далеко ушли. Это когда... Да-да, конечно, мы не против. Что когда-то, да, бабушки наши, прабабушки жили там и были счастливы. Но это же время ушло. Сегодня это не актуально. А земля же вращается. Все же работает. Бог Духом Святым все это поддерживает, но порядок должен быть. Поэтому законы эти Бог не отменял. И счастлив тот народ, который слушает эти законы и живет по ним. Дьявол все время хочет помешать. Все время. Вот он все время пытается любыми способами извратить этот порядок, который Бог установил для всего творения. Это нам важно всегда помнить. Все время, потому что он продолжает извращать. А особенно, вы знаете, в последнее время, у дьявола получается извратить взаимоотношения полов. Отсюда появляются всякие там цветные, голубые и так далее. Мы друг раз кричим, там, ой, что-то происходит, люди с ума повыживали. Друзья мои, все начинается с семьи. Вот оттуда все начиналось. Вот если в семье будет порядок, и все будут занимать свою позицию. Смотрите, Павел объясняет идеальный, божественный принцип власти и подчинения. Но я хочу, третий стих, чтобы вы знали, для всякого человека глава – Христос. Для женщины глава – муж. Для Христа глава – Бог. Все, это закон. Если бы Иисус не подчинился воле Бога, то план искупления человечества не осуществился бы. Мы на первом собрании пели песню. Ох, она меня так тронула, мы часто ее поем. Там в той песне, что Бог оставил, Иисус оставил все. Забыл величие свое, да, спасибо. Забыл величие свое. Мы друг раз не думаем, что Бог сделал, что Иисус сделал. Мы так как-то привыкли, что Он жертва, Он козел отпущения, на Него легли все грехи, мы об этом говорим, так как бы привыкли все. Друзья мои, это не совсем так. Что оставил Иисус, чтобы прийти на эту землю? Если в это вдуматься, то просто невольно сползаешь на колени. И других эмоций нету. Оставить славу неба, быть властелином всего и прийти и позволить какому-то отморозку в тебя плевать. Да я хотел бы посмотреть, кто из нас был бы так счастлив. А Иисус это сделал просто сознательно и добровольно, с одной целью – подчиниться воле Бога. Так как там автор Евреям пишет. Что когда прозвучал этот призыв, кто? Он сказал, я иду. И Господь приготовил ему тело. И он пошел исполнить волю твою, Боже. В четверг, вот страстный четверг, когда у нас был, кто-то, по-моему, Смоляков читал, что через страдания научился послушанию. До сих пор богословы ломают там копья. Как это, что Иисус был непослушный? Друзья мои, я сейчас не хочу о богословии. Я просто говорю, Иисус сознательно выбрал. Вот выбрал. Я выбираю быть послушным воле Отца. Точно так же мужчина должен выбрать быть послушным Иисусу Христу. Посмотрите, церковь, да, христианская церковь, она является живым свидетельством того, что в этом мире есть люди, которые выбрали быть послушным Иисусу Христу. Звучит призыв. Выходят люди, каются, начинают читать слово, идут креститься, и их спрашивают, вы хотите служить Господу? Вы обещаете? Да, я обещаю. Люди принимают решение добровольно, сознательно подчиниться главе. А мир, который вокруг нас, это явное свидетельство неподчинения воле Божьей. А я не хочу, чтобы он господствовал. А мы не будем ему слушаться. А мы не хотим, чтобы он над нами царствовал. И вот поэтому мы делимся на верующих и неверующих. Это все зависит, это все касается желания подчиняться, быть послушными. Вот сейчас мы в материальном мире мы видим, что есть люди, которые принимают решение подчиняться, а есть другие, которые не хотят. Если жена не признает власти своего мужа, не покоряется этому замыслу Создателя, это Бог так задумал. Если женщина не хочет покоряться, она вредит себе, вредит своей семье, своим детям и обществу в целом. Это стопудов. Неподчинение всегда влечет за собой наказание. Давно пророк Исаия заметил эту штуку, Господь ему вразумил и сказал, напиши. Исаия, 3 глава, с 12 стиха. Вот послушайте, послушайте внимательно. Пророк Исаия, 3 глава, с 12 стиха. «Притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Сказал Господь, «За то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах. «Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, ожерелья, опахала, головные повязки, браслеты, пояса, сосудцы с духами, привески волшебные, перстни, кольца в носу». Ну, все золотое, короче. Тут золотые украшения. «Верхнюю одежду нижнюю, платки, кошельки, светлые тонкие панчи и повязки покрывала. И будет вместо благовония зловоние. Вместо пояса будет веревка, а вместо завитых волос – плешь. Вместо широкой панчи – узкое вретище. Вместо красоты – клеймо. Мужи твои падут от меча, храбрые твои упадут на войне, и будут вздыхать и плакать ворота столицы. И будет вот эта столица сидеть на земле опустошенная. И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут: свой хлеб будем есть, будем свою одежду одеваться, только пусть будем называться твоим именем. Возьми нас замуж, сними с нас позор. Придет осознание, но только поздновато. Об этом сказал пророк. И все потому, что люди не хотят быть послушными замыслу Создателя. Он так придумал. Это все очень красиво. И вот так все люди должны жить. Это он. Он у нас не спрашивал, как это сделать. Но мы то, что видим вокруг себя, вот как все красиво, мы восхищаемся. Говорим: мама дорогая, какой Господь! Как он хорошо придумал! Наша задача – участвовать с ним вот в этом осуществлении его плана, чудесного плана. Но вся истина состоит в том, что это же касается и мужчин. Мужья должны сознательно, добровольно подчиниться власти Христа, как своему главе. Вот посудите сами. Христиане, ну, есть такие люди, которые хотят, так знаете, больше узнавать, анализируют там, опросы проводят, а потом анализируют. Пришли к заключению. Вот послушайте. 93%, 93% семей стали христианскими всей семьей, когда мужчина стал христианином, когда он подчинил свою волю Христу. Вот когда мужчина подчинил свою волю Христу, 93% семей стали верующими. Если женщина первая, только 17%. Можно соглашаться с этим. Можно сказать: да нет, это как хотите. Но люди просто не потому, чтобы кого-то там унизить или что-то там фальсифицировать. Это не заявка, это не заказ. Так говорит статистика в церкви христианской. 93, почти, если мужчина становится верующим, практически почти все случаи, когда вся семья за ним становится верующим. Потому что Бог так сказал. Мужчина – глава, Бог, Иисус Христос. Он должен слушаться Христа. И когда этот мужчина слушается Христа, семья смотрит, и дети, и жена, и теща там. Ну как, спасешься ты и дом твой. Да? Вот когда мужчина любит Христа по-настоящему, все смотрят за такими: а мы тоже хотим быть верующими. Ну мы тоже хотим быть такими. Это же естественно. Мы же теперь уже не сироты. Мы теперь усыновленные, Иисус нас любит. Это факт. И только 17% люди в семье могут покориться Христу, если женщина стала верующей, а муж нет. Так говорит статистика. С другой стороны, мужчины, имея власть над женой, над детьми, злоупотребляют этой властью. Мужчины даже могут проповедовать в церкви. Мужчины могут руководить. Так им дано Богом право. И вот, утверждая свой авторитет, они делают это не на правильных основаниях. Они извращают это и начинают манипулировать. Не-не-не, подожди, дорогая. Что там в Библии написано? Кому ты должна подчиняться? Все, закрой рот и молчи. Или типа: так я мужчина, а что ж? Только потому, что я штаны ношу. С работы пришел, такой уставший весь, ну, геть уставший. Раз, упал туда и в танчики играет. Дети подходят: папа, а вот там все. Мать, забери его, забери его. Я тут расслабляюсь, он мне мешает. Забери. Или там: вы знаете, как дети наши? Они пока своего не добьются, они же будут добиваться. Вот будут ходить и капать. Подходит: папа, ну вот это, папа, ну. Да я тебе сказал, иди к маме, пусть мама тебе объяснит. Ну, все, ребенок пошел до мамы. Это папа? Это глава, который подчиняется Христу? Нет, Бог так не предусмотрел. Мужчина, который подчиняется Христу, он копирует Христа. Он старается чувствование его перенимать. Церковь не всегда послушна Христу. Церковь в свое время бывала такое чудит, что просто другой раз удивляешься, как Бог еще не разобрался с этой церковью. А Христос ее любит и лелеет. Вот точно так же мужчины должны. Если мужчина будет любить так жену, жертвенной такой любовью, что готов за нее на все, готов там ухаживать, заботиться, обеспечивать, то в такой семье только больная женщина не захочет подчиняться такому мужу. Это вообще надо не дружить с головой, чтобы вот такому мужу не заботиться. Если он полностью все вот заботится, то есть, слышите, да? Даже вот придумали так люди. За мужем. Вот если за мужем. Здоровый мужик, такие плечи, крепкие там бицепсы такие. Ну, орел, да? Такие волосатые руки, такой здоровый такой. Если меч берет, то там падают все десятками, просто штабелями ложатся. И жена так смотрит на него. Это мой. А сынок говорит, та, вы тут все отдыхаете. Мой папа самый сильный. Религия такая у детей есть. Мой папа – это орел, все остальные – это букашки. Но так как такому нельзя подчиняться? С удовольствием. А, конечно, если оно никакое... Ой, я прошу прощения. Ну, это, знаете, сейчас в Италии, по-моему, появились такие туалеты. Мужской, женский и оно. То как подчиняться такому? Ну, вот как? Неинтересно. А мужчины пытаются стянуть на себя это одеяло. Вот я муж, я мужчина, все. Нет, так не пойдет. Бог предусмотрел для мужчины огромную ответственность. Создал Бог мир и сказал мужчине, Серега, вот эта земля, это моя. А ты, мужик, управляй этой землей. Я тебе дал право, ты можешь, вот только помни, земля и все, что на ней, это мое. А ты мой менеджер. Все, Серега говорит, все, Господи, я готов. Я буду сразу, ты же мне, Господь, помоги. Господь говорит, конечно, ты что, конечно, я тебе помогу. Так же Господь сказал, не оставлю, не покину. Возложите заботы на меня. Ну, короче, вы знаете все эти места. Все просто наше решение. Мы, как мужчины, должны взять на себя эту ответственность и заботиться о земле, заботиться о семье, о детях, о жене. С любовью. Иисус пришел на землю не просто потому, что там Господь ему ставил пальцы в дверь и сказал, сынок, иди, или я начну прикрывать дальше дверь. Нет, не поэтому. Он с любовью сказал, что я хочу, я люблю, и я это сделаю. Вот так и мужчина, не вздыхая, не ставя там где-то отметки. Так, короче, это я уже сделал. Фу, Господи, дай мне силы еще это сделать, и все, я на этом все, она от меня отстанет. Нет, не эта мотивация является. Это замысел Создателя. Тем более, что Господь дает силу Духа Святого. И мы знаем, перед этим буквально мы изучали, Бог даст и силу перенести. Еще один вопрос, который мы должны сегодня с вами рассмотреть. Это покрывало. По поводу покрывала куча дискуссий. И я так думаю, что когда я читал местописание это, наверное, вы некоторые сейчас ожидали. Интересно, интересно, что сейчас же пастор расскажет за покрывало? Может, завтра в следующем воскресенье все должны прийти в косыночку? Я скажу, косыночки носить совершенно несложно. Абсолютно. Поверьте мне, старому человеку. Я вырос в традиционной церкви, вся моя жизнь там прошла. Совершенно несложно носить косынки. Это абсолютно чепуха. Итак, во времена Павла покрывало на женщине – это символ подчиненного положения. Ну, так было устроено общество. В то время покрывало – это знак такой послушания и верности своему мужу. Даже сейчас на Востоке покрывало – это знак и очень важный знак. С покрывалом на голове женщина может выходить на люди. Вот она может идти, ей ничего не угрожает, ее уважают, когда она идет покрывалом. Она защищена, она в безопасности. Если только женщина позволит себе, в восточных странах, снять покрывало, любой мальчик может ее оскорбить и унизить. Даже жизни может угрожать ей что-то. Поэтому покрывало для и в то время, и сейчас вот на Востоке, это очень важный знак. Что сегодня у нас может быть покрывало? Можете не одевать косынки. Это, сейчас это не актуально. Потому что у нас покрывало в нашей культуре не является знаком подчиненности. Хорошо. Я, конечно, хотел бы, чтобы вы сами, дамочки, порассуждали, что для вас является покрывалом. Но некоторые моменты я вам скажу. Так, направлю вашу мысль в нужное русло. Карьера. Например, карьера. Я еще, будучи молодым человеком совершенно, работал на соцзаводе в советское время, в журнале каком-то читаю. Какая-то семья, муж с женой. Вместе они учились, там все. И вот корреспонденты берут у нее интервью. Говорят, хорошо, вот вы учились вместе с ним в институте, потом защищали кандидатскую. А потом раз, и муж там уже доктор, а вы... Но дело в том, что я забеременела, и третий ребенок, и вот я должна была рожать. И так я вот подумала, она неверующая, просто вот. Я так подумала, ну, у меня же муж, он мужчина, поэтому я как бы уступила ему, и он пошел дальше учиться, а я возвратилась в семью. Вот она пожертвовала свою карьеру, для нее это было покрывалом. Хотя она неверующая, возможно, я не знаю, там не пишется ничего. В советское время кто-то мог писать, верующий или нет. Но я просто читал несколько причин, думаю, слушай, ну цирк, как это она так, вот как она созрела? Поэтому, если вы сегодня занимаете высокую должность, подумайте, может, вам надо одеть покрывало, возвратиться домой и сказать, я так подумала, вот, я так хочу, чтобы мой муж приходил домой, открывал дверь и говорил, привет, красавица! А там такой смел, слушайте, пирожки пахнут его любимой с картошкой, с печенкой. Дети бегают ухоженные, не сопливые, грязные, а там все в порядке. Или, может, вы хотите, как в том анекдоте. Приходит муж домой, жена там с работы прибежала на полчаса раньше. Как в мыле, она же хочет, чтобы нравилось ему. Как в мыле бегала по дому там. Все вылизывала, все убирала. Он приходит, смотрит, ну везде все блестит. Он говорит, тю, никуда и плюнуть, так все чисто. Только одно место есть, куда можно плюнуть. На нее. Потому что она вся вот такая. Она с работы прибежала, вся в мыле, вся убирала, от нее смел такой идет. Она сбегала, чтобы мужу. Все везде чисто, она одна, в таком виде. И он стоит и говорит, слушай, не могу туда плюнуть, только одно место. Может, и так? Поэтому карьера. Это может быть в современном мире даже такие очень серьезные покрывала. Я понимаю, что для некоторых нас это очень не нравится. Но одеть косынку проще, друзья мои. Я вам серьезно говорю, косынку одеть проще. Я видел дамочек, которые одевали косынку и говорили, все время говорили, на каждом углу. Я послушная жена мужу. Но когда посмотришь на жизнь семьи, думаешь, мама дорогая, лучше бы такого послушания я бы не хотел и не видеть, и не слышать. Поэтому вопрос не покрывали. Вот на то время оно было актуальным. Потому что проститутки по Коринфу ходили бритые, раздетые, никого не слушались, всех игнорировали. Поэтому в тот момент, когда Павел писал, это было очень актуально. На сегодняшний день есть вещи более актуальны. Рожать детей. Не нравится? Вы думаете, только синие могут рожать кучу детей? Или середенько там? Для некоторых это закрытая тема, друзья мои. Ну, короче, я все равно же на пенсию хожу, поэтому я могу себе такие вещи некоторые позволить. Друзья мои, я вам серьезно говорю, это покрывало. Это покрывало. Если Господь вас создал такой организм, что муж только подумал о вас, а вы уже беременная, то это же не муж такой, это Бог вас такой создал. Вот просто он такой подумал, а вы уже раз и... Это покрывало. В современном мире это покрывало. Вот все, что может касаться нас, да, язык. О, язык. Вы видели, как иногда жены разговаривают со своими мужьями? Разве это не покрывало? Да там просто, когда слышишь этот разговор, тон разговора, в глазах темнеет. С чужими так вежливо, с улыбочкой. А на мужа терпения почему-то не хватает. Почему такая сразу раздражительность появляется? Сразу такой, а что так? Вся же задребежала в женщине. Я не понял. Вот это покрывало, друзья мои. Вот это покрывало. Научиться смотреть на него так, чтобы с глаз искры летели, как у дракона. Вот это любовью такой, знаете? Вот женщина смотрит на мужа, но не только там Саша с Машей поженились, и, конечно, сейчас Маша смотрит на него, она даже очки не снимает, так смотрит, потому что ей так хочется видеть его красивым. И она хочет еще внимательно на него смотреть, что он такой орел, такой здоровый, все так, и она любуется. Но так же надо всю жизнь вот так, под крылышкой всю жизнь. А потом проходят годы, и что-то смотришь, они стоят уже даже в разных местах зала сидят. Он там, она там. Я не понял, что произошло? Вот сейчас сидят, обнимаются, а потом все, почему? А ведь с каждым днем все же должно быть ближе, правильно, наших отношений? Все же должно быть крепче, потому что мы же выстраиваем. Не стену выстраиваем, а выстраиваем наши отношения. Поэтому каждый день, и проходит несколько лет, а ты уже думаешь, Да я без нее вообще и дышать уже не могу. Ну, конечно, можно это не говорить, ну, конечно, лучше говорить. Ну, просто, вот уже просто, ты понимаешь, что жена это, ну, все, дома порядок, мое настроение это жена, мои успехи это жена, мое благодать и благословение это моя жена, которую Бог мне подарил. Все вокруг нее вращается, потому что она отображение моей славы. Это же для мужчины даже такое, знаете, ходит орел, а у него жена красавица, он ходит, ну как, это же я. Отражение моей славы, потому что он никакой, а она ж орел. Да, это так. Поэтому Бог установил порядок. Мы его нарушать не можем. Смотрите, пол, вот сатана хочет смешать пол. И сейчас вот люди, когда это делают, мы возмущаемся. Некоторые уже не возмущаются. Нормально, да ничего страшного. Кто-то из братьев говорит, где-то там разговаривал с кем-то. Они говорят, да какая разница, с ума сходит, если он говорит, подождите, а если ваш сын завтра станет оно? Ой, то вы что, типун вам на язык? Нет, так а вы живите, что вам все равно? Ну, да вот представьте, ваш сын завтра станет оно. Ой, да вы что, я так и не подумала. Так думать надо. Надо дружить с головой. А не вот так просто, моя хата с краю, ничего не знаю. Надо задуматься. Сатана хочет смешать пол, чтобы не было различия. На протяжении всей жизни человека пол определяется, ну, проявляется по-разному. Например, сегодня ученые же разработали такую штуку, да? С помощью УЗИ они могут заглянуть туда, куда никто не может заглянуть. И могут определить пол. Почти безошибочно. Бывает ошибаются. Но определяют же. По-своему. Потом человек рождается, вырастает. Можно даже одежду одеть так, что вы не узнаете, это мальчик или девочка, там мужчина или женщина. Но прическа все равно же показывает. Поднимите руку, какая такая прическа, как у меня, женщины. Вот тут. А что вы смеете? Ну, нету такого. Это даже ученые доказали. У мужчин какой-то там гормон, если что, какая-то штучка, да? Которая по-другому влияет на рост волос. А у женщин совершенно по-другому. Это что, попы придумали? Это Павел придумал? Это Бог творение предусмотрел. Что у женщины, вот прическа, по-другому развивается. А у мужчины вот так. Анатолий Павлович, извините, пожалуйста, ну мы с вами вот. Ну вы понимаете, да? Вот девушка длинные волосы, чтобы она была красавицей. А мужчина чуть красивее обезьяны, уже красавица. И все нормально, ничего тут страшного нету. Но так устроено Богом. И Павел потом говорит, посудите, сама природа показывает. Он так говорит. То есть творение само показывает, что вот так нас отличает одежда, покрывало, как мы тут читали, да, и прическа. Вот так устроен человек, вот так устроен творение Божье. Поэтому нам нужно с этим согласиться. Господь нас так создал, не будем революционерами именно в этом вопросе. Лучше подчиниться замыслу Создателя и идти этим путем. Если вы ездите много по дорогам, вы видите, к сожалению, сколько на дорогах памятников. Здесь погиб Вася, а здесь погибла Маша, там Петя и вся семья. Вот так точно по нашей жизни. Когда мы по жизни идем, вот так и гибнут люди, только памятников никто не ставит. Мы пролетаем мимо и просто даже не замечаем. Знаете, как то лошади, у которых тут такие штучки стояли. Шоры, да. Они несутся себе, и мы так несемся по жизни, ничего не видим. А памятники эти сплошь и рядом так стоят. Почему? Люди не хотят соблюдать правила уличного движения в жизни. Все, нарываются. На красный свет ездить нельзя. Надо соблюдать скорость. Вы же знаете, да, ангел больше, чем 90 километров не летает у нас в Украине. Ангел-хранитель. Поэтому, ну, в лучшем случае, если он там сильно напряжется, то 110. А больше не летает. Надо это, надо соглашаться с этим. Можете не соглашаться. Очередной памятник ждет вас на дороге. Вот так точно в нашей жизни семейной, друзья мои. Мы можем бунтовать. Мы можем не соглашаться. Это дискредитация. Да я не согласна с этим. Друзья мои, ну ничего не поделаешь. Бог так предусмотрел. И семья, и государство, и личность будет счастлива, если примет решение. Я беру на себе обязательство подчиняться моему главе. Иисус, благодарю Тебя, что Ты меня так любишь. Дай силу мне быть любвеобильным, заботиться о моей жене, заботиться о моих детях, стараться. Не всегда это получается, но я хочу научиться Тебя послушанию, потому что Ты, Господь, Ты мой глава. Господь, дай мне мудрости быть послушным своему главе. Может, он не такой духовный. Ведь факт же, бывают же женщины более духовные. Бывает, женщины больше знают Писание лучше. Это факт, такое бывает. Но это не дает никому права не быть в подчинении. Это совершенно по-другому. Мы физиологически разные, а морально, духовно, ну, совершенно женщина может превосходить мужчину. Но это не дает права нарушать порядок в мироздании. Мне нравится эта иллюстрация. Ну, нравится мне. Если сесть на велосипед вдвоем и вдвоем управлять рулем, то очень скоро по дороге начнут бегать деревья. Нельзя управлять. Только один может управлять. А второй разве что может только держаться. Вот так и в нашей жизни. Это так правильно. Мужу Господь дал такие полномочия. Быть главой жены. И любить ее. И заботиться о ней. Я когда приехал к Кире, и мы уже договорились о свадьбе, о нашей совместной жизни, договор начался у нас с простого. Я сказал, у меня есть 5 предложений, 5 просьб. Первое. Ты принимаешь мою фамилию. Второе. Я в доме у нее не был, так только на улице я видел, какой дом. Но она говорила, что у нее там 5 комнат, она живет одна, там сын, вот женится, может там будет отдельно жить. Ну, как бы есть где жить. И я так думал, что сейчас, если мы начнем разговаривать, она скажет, не, будем жить у меня. Как женщина, там дома, вот ее очаг свой. А я говорю, вот второе предложение. Ты переезжаешь жить ко мне. Я понимаю, что у меня куча детей там, и будет там интересно и шумно, но это моя просьба. Первое, моя фамилия. Второе, ты переезжаешь в мой дом. Третье, ты нигде не работаешь. Ты будешь дома. Я же тоже знал, для современной женщины это же... Как это? Я не моя рабыня, что ли, чтобы себе изауру приобрел, что ли? И такая у меня просьба была. Ты работаешь дома, ты дома будешь. Я хочу приходить домой, у меня дома жена. Четвертое, ты распоряжаешься моими средствами финансовыми, потому что я не сильно это умею, и такой стиль у меня жизни. Вот. Ты распоряжаешься моими деньгами. И пятое, ты везде меня сопровождаешь, потому что я некоторых жен-служителей в жизни нигде не видел. Вот вы знаете, у нас в Херсоне очень большие отношения между братьями, пасторами, да? Вот завтра будет встреча пасторская здесь. Мы соберемся, будем ужинать, вместе молиться, общаться, шутить там. Мы постоянно общаемся. Но некоторых жен я в жизни, вот я вам честно говорю, никогда не видел. Меня всегда как-то это такой был вопрос, не понял. В смысле, или он католический священник, или... Ну, вроде как бы знаю, жена есть. А где жена? Я не знаю. Поэтому это было такое... Вот везде ты будешь меня сопровождать. Она подумала немножко, сказала, я согласна. Вот мы договорились. Я молюсь всегда и прошу, Господи, помоги мне быть вот главой моей жене и быть в Тебе подчинении. Ну, не всегда просто, но я стараюсь. Я, братья и сестры, и сестер, и братья, всех прошу, читайте слово, определите для себя, что такое ваше покрывало, и оденьте его для Божьей славы. Ангелы наблюдают. Павел об этом сказал. Ангелы наблюдают. Они, но очень мощные, сильные существа духовные. У них задача быть послушными Богу. Те, кто не послушались, были свергнуты с Люцифером и стали демонами. А остальные должны быть послушными. Вот когда они видят, несмотря на всю разбериху, несмотря на амбиции, мужской эгоизм, жены послушны своим мужьям, они легко подчиняются Богу. Я так понял с этого места писания, что ангелы должны видеть на земле вот это подчинение, и для них вот это покрывало, которое каждый из вас определяет, оно является примером для ангелов. Быть послушными Создателю. Представляете, как вы влияете? Не просто на своих мальчиков там, или девочек в семье, не просто на своего мужа. Не просто вы влияете на страну. Ваше послушание – залог послушание ангельского. Я не просто хочу полить бальзам на ваши раны. Так пишет Павел. И я верю, что Павлу Бог открывал. Факт. Да, точно. Бог открывал Павлу, и он с нами поделился. Аллилуйя. Аминь.